как приобрести дух сокрушенный и смиренный?
Дух сокрушенный и смиренный приобретается только опытным путем. То есть только тот, кто правильно проходит внутреннюю свою духовную жизнь опытно, только таким путем больше никак. Вот. Но, естественно, если человек не должен идти ни на какие компромиссы со злом, ни на какие компромиссы с нечестием, не все участвовать в этом. То есть среди, допустим, Московской патриархии встречается там, как бы пишется много в наше время так называемые старцы там и тому подобное, которые приговорят о сокрушенном и смиренном духе. Но при этом сокрушенный и смиренный дух, он как бы подразумевает то, что человек, ну, должен идти по пути истины. Если ибо сокрушение или смирение духа, сокрушение, оно тоже помогает смирению воспитания. В общем-то, основное – это воспитание смирения, смиренного настроя души. Просто сокрушенный дух, он как бы сокрушает нашу самость, гордыню и помогает смирить наш дух перед Богом. То есть, этот дух должен воспитываться перед Богом. Значит, соответственно, движения нашего духа должны быть в согласии с волей Бога. В них должно быть присутствовать удовлетворение нашей совести. Если этого нету, то тогда получается, что, в общем-то, сокрушения, воспитания духа сокрушенного нету. Так вот. Поэтому обязательно должно быть удовлетворение совести. И обязательно должно быть то, чтобы человек не шел ни на какие компромиссы отсюда, ни с каким злом, с нечестием. Если человек идет на какие-то компромиссы со злом и нечестием, и при этом говорит о смирении, то это значит, он воспитывает ложное смирение. Это смирение не истинное, не настоящее. То есть слова он может говорить о смирении, он может говорить словами, в общем-то, ну, святых отцов, святоотеческими там какими-то фразами. Но на самом деле под смирением у него совсем, в общем-то, ну, не то понимается под этим словом. То есть опыт, который у такого человека будет, то есть опыт его духовной жизни будет неправильный, неверный, ложный. То есть это опыт будет как бы, ну, не смиренного настроя духа воспитания, а духа такого, как бы, ну, ложного, в общем-то, смирения. Каким образом это получается? Это получается так, что смирение, оно естественно нам по природе. Бог вложил в наше естество человеческое при сотворении человека различные чувства, которые естественны нам по природе. В том числе он вложил в нас и смирение. Оно тоже естественное чувство. Вот нам по природе нашего человеческого естества, каким его сотворил Бог. Но через грехопадение все наши чувства осквернились примесью первородного греха. То есть они стали действовать как бы в угоду этому первородному греху, в угоду самостно-гордостному духу, который является первородным грехом внутри нас. Вот. И поэтому отсюда и выходит так, что для того, чтобы человек, так сказать, воспитывал смирение, то есть для этого необходимо, чтобы он это естественное чувство очищал от примеси первородного греха. И тогда он только будет стремиться к воспитанию истинного смирения, не ложного. То есть смирение, которое будет свободно от примеси первородного греха, самостно-гордостного духа, и будет соединяться с даром божественной благодати. Только такое смирение есть истинное настоящее смирение. И воспитываться оно должно перед Богом. Для этого человек должен постигать волю Божию в каждый конкретный момент жизни. Вот в тех или иных обстоятельствах, в которых он живет. В данную эпоху времена, какова воля Божия в общем, в тех или иных вопросах, случаях. Дальше в своей личной жизни он должен тоже постигать эту волю Божию, рассматривать. Воля Божия, она касается, здесь правильно нужно понимать, она касается не того, что где мне, купить ли мне квартиру или дом, где, в каком селе, там, городе или еще где-то, или поступить мне вот сюда учиться или нет, как это в Московской патриархии люди некоторые, так сказать, там пытаются узнавать волю Божию вот в таком плане и разрезе. Вот. Это не так. Воля Божия, она как раз в основном и заключается в том, чтобы человек воспитывал в себе правильные, верные душевные чувства. А где будет жить человек, кем он будет работать, там или учиться то вот так, или жить там, или там, это в принципе не имеет никакого значения. Ну, лишь бы это не было внешне явно греховно, вот и все. А главное это то, что воля Божия, она состоит в том, чтобы человек воспитал в себе правильные, верные душевные чувства и образовал их в процессе внутренней духовной жизни, в борьбе со своими страстями, Вот на это воля Божья есть только. Вот. И поэтому он в каждом конкретном случае должен постигать волю Божию, какова она, что какое ему явить движение души, а отсюда, соответственно, и внешне поступить, по отношению к тому искушению, перед лицом которого оказывается человек. Допустим, перед лицом тех или иных искушений в каждый период времени оказывается церковь, то есть люди, которые живут в церкви по духу своему, вот, то каждый период времени, эпоха времени, оно предоставляет свои искушения. И те люди, которые живут в духе, в церкви, то они должны, так сказать, отреагировать правильно на эти искушения. Должны не пойти на поводу этого зла, ни, как говорится, не впасть ни влево и ни вправо, вот, в крайности не уйти ни влево и ни вправо, а пройти посредине. То есть средина – это есть как бы путь добродетели. Это рождается от рассудительности. То есть середина именно в том, что человек не входит ни в одно страстное чувство, которое слева, и не в то, которое справа страстное чувство не уходит. А как раз проявляет, так сказать, естественное свое чувство к месту, ко времени, и научается давать ему меру. Вот отсюда это и получается серединный путь. Вот, или воспитывается добродетель. Вот так вот. Поэтому в каждый конкретный момент времени, когда церковь сталкивается и оказывается перед лицом тех или иных искушений, вот, то, соответственно, члены ее, то есть те членами ее являются те, которые живут в Духе Христовом, которые приобретают истинные добродетели. Истинные добродетели, они являются вместилищами божественной благодати. Вот. Если те люди, которые это приобретают в своей жизни, то они, так сказать, как бы живя в этих, имея эти добродетели, отсюда имеют благодать Божию, которая просвещает их ум, открывает их духовные очи, дает им духовное чутье. И они могут отсюда на уровне, так сказать, душевном, духовном, видеть, различать. Так сказать, Господь помогает им различать, дает им видение это. Тьму там, от света, там, допустим, или света тьмы, истину от лжи, неправду, допустим, от правды, отличать страсть от добродетелей. Потому что в наше время такое, что многие страсти называют добродетелями, добродетель называют страстью, все наоборот, перемешано. Особенно это в церковных организациях, которые отступили от чистоты истины, идут по пути сжигания совести. Вот поэтому здесь и правильное понимание, и понятие того, что смирение – это не просто, так сказать, что человек везде и во всем, повсюду как бы уступает, ходит со склоненной головой, тихо говорит, там такой как бы внешний вид такой имеет, как бы смиренный, и внешне ведет себя типа как смиренно там будет. Когда люди имеют вот такое понятие о смирении, то это неправильное понятие о смирении, неверное, ложное. То есть это чисто внешнее понятие о смирении. Смирение, еще раз говорю, это добродетель, который совершается перед Богом. Когда люди понимают вот так чисто внешне, то они вообще не имеют понятия о том, что такое смирение. То есть они не имеют понятия о добродетели вообще как таковой. О смирении как о добродетели. Вот о чем речь. Поэтому смирение же как добродетель, как говорит святитель Василий Великий, что она лежит между двумя крайностями, между смирением и гордостью. Вот, то есть она где надо уступает, где в согласии с волей Божией надо уступить, она уступает. А где в согласии с волей Божией в то, чтобы не уступить, она не уступает. И готова идти вплоть до смерти и страдать, и терпеть, но не идти на поводу какого-то нечестия и прочего и тому подобного. Вот. Отсюда вот так и рождается смирение. То есть оно между двумя этими крайностями лежит и является добродетелью, которая воспитывается перед Богом. И по этой причине необходимо в каждом конкретном случае и обстоятельствах, которые приключаются, постигать и рассматривать, какова воля Божия в этих обстоятельствах. И в соответствии с ней уже поступать. Вот это и будет являться смирением перед Богом. Так вот. То есть, если воля Божия такова, что, так сказать, ну, я должен уступить там что-то, несущественные какие-то вопросы, в которых я могу уступать, могу смиряться и прочее, вот это вот все делать. Я так и должен делать. Ибо такова воля Бога, чтобы я в несущественных вопросах уступал, смирялся, делал то, что мне, допустим, говорят. Вот, не предлагать могу там, советовать что-то, но не спорил, не ругался, не настаивал на своем, вот и все. Но в вопросах, которые существенные и которые касаются спасения моей души, и которые касаются как говорится, ну, добра и зла, то есть или я пойду по пути зла, или буду соучастником какого-то нечести, вот, то в этих вопросах необходимо, как сказать, ну, рассматривать это и не уступать, не соглашаться. И это будет являться несогласием, и то, что человек не будет идти на поводу этого, то людьми этими, которые будут его привлекать к этому, будет рассматриваться как гордость, типа, ты, мол, гордый. Но на самом деле, в реальности, это будет смирением перед Богом, перед волею божественную. Потому что воля Божья в данном случае такова, чтобы человек не шел на поводу у этих человеков, которые влекут его, допустим, по пути нечестия. Такова воля Бога. Но эти люди неправильно понимают, что такое смирение, и ему пытаются внушить этому человеку, что, мол, ты не смиренный, ты гордый, потому что смирение, мол, состоит в том, чтобы нас слушаться. Если ты будешь нас слушаться, идти так, как мы говорим, вот это, мол, называется смирением. На самом деле это у них неправильное понятие смирения. У них понятие смирения чисто такое ложное смирение, человекоугодническое. Вот. А смирение — это добродетель, которая перед Богом, которая поступает так, или дух направляет свой дух так, как это в согласии с волей Бога в каждый конкретный момент времени. Поэтому необходимо волю Божию в каждый конкретный момент времени постигать, рассматривать ее, какова она. Вот, причем воля Божия различествует в зависимости от эпохи, времен и обстоятельств, в которых мы оказываемся. Поэтому отсюда и получается, что нет как бы одного единого такого средства на все случаи жизненные обстоятельства. Нету. Потому что христианство – это не набор каких-то правил, не набор каких-то там запретов там или еще чего-то. Абсолютно нет. Христианство, как Христос сказал, слова мои суть – дух и жизнь. Вот что такое христианство. Дух и жизнь. То есть, когда человек воспитывает правильный настрой духа непосредственно в своей личной жизни, тогда благодать Божия просвещает его духовные очи, его ум, так сказать, его душу, и дает ему, так сказать, вот это вот видение, видение духовное, по которому он видит и различает тьму от света, так сказать, и ложь от истины, вот так вот, или истину от лжи, вот таким образом. И тогда этот человек может, как бы различая и отличая это, может как бы видеть это и, соответственно, ну, если он пытается идти в согласии с волей Бога, различает, видит ее и идет по пути воли Божией. Но при этом внешне он может выглядеть как неуступающий в данном вопросе, как то, что он, так сказать, твердо стоит в каком-то вопросе, не соглашается. Но его твердость, она, естественно, должна быть соединена с кротостью, вот, с кротким духом, незлобивым, а не так, что он там беснуется и не уступает. Фу. Это, конечно, не так. В основном это, конечно, должно быть соединено с кротостью. Там, не знаю, ну, может где-то человек и голос повысить, дерзновение явить. Пример тому апостолы, которые, когда Синедрион иудейский, в Деяниях апостольских повествуется об этом. Когда Синедрион иудейский сказал им, что не подобает вам проповедовать об этом человеке, то апостолы Иоанн, Петр, там, Иаков возвысили свой голос, сказано, дерзновенно. То есть поимели вот это вот дерзновение. Возвысили свой голос и сказали в ответ этому власти, как сказать, иерархической. Это была на тот момент, можно сказать, иерархическая власть церкви. Вот ветхозаветная. Сказали они этой власти: сами рассудите, кого нам подобает слушать, более слушать, вас или Бога. Вот это ответ на все века и времена. То есть, что в церкви первичнее? Воля Бога. Вот. И она уже определяет всякое явление соборности, всякое явление церковности, она определяет уже, та иерархия говорит от лица Бога или нет. Вот. Если она говорит согласие с волей Бога, значит, она от лица Бога говорит. Если нет, то значит, она от лица самих себя говорит или вообще от лица дьявола говорит. Вот так вот. То есть это определяется не тем, что название, там, саны, церковная организация, как называется, там, типа собор собрали, там, назвали его там Вселенский или еще как-нибудь. Это абсолютно не имеет никакого значения. Название там и прочее все это. И, то есть не это определяет волю Божию, а воля Божия, так сказать, сам Дух Божий, он определяет, так сказать, кто говорит в согласии с волей Бога в данном вопросе, вот в таких-то конкретных жизненных, при таких-то конкретных жизненных обстоятельствах, в такую-то эпоху и времена. Кто говорит в согласии с волей Бога, вот значит, тот ее и выражает. Говорит собор в согласии с волей Бога, он ее выражает. Если не говорит в согласии с волей Бога в данные конкретные времена, обстоятельства, значит, он говорит не от лица Божьего, он вообще сам от себя говорит или вообще от лица дьявола говорит. Вот так вот. И, соответственно, слушать его, это значит идти по пути, который уводит от Бога. Вот так вот. То есть, потому что церкви, в общем-то, нету внешнего какого-то юридического авторитета непогрешимого. Это понятие такое взятое из такого схоластического юридизма, богословия такого католического, в общем-то. В церкви есть понятие только духовно-нравственный авторитет, вот и все. А это духовно-нравственный авторитет является от чего? А кто правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь, приобретает верные душевные чувства, истинные добродетели, вот то и является духовный авторитет. Вот так вот. И тот отсюда, кто постигает волю Бога, каждый конкретный момент времени, эпоху, времена, жизненные обстоятельства, вот, то и видит ее, и выражает ее чисто внешне. Вот он и говорит от лица Бога. Будь то человек, будь то женщина, будь то, так сказать, даже ребенок это может быть, оказаться. Вот, или там священник, епископ, или собор, там, или кто, не имеет значения кто. Вот. Главное, чтобы они выражали волю Бога. А это зависит от чистоты чувств. Кто приобретает чистоту чувств в процессе правильной внутренней духовной жизни, в борьбе со своими страстями за истинные добродетели, за чистоту этих чувств, тому, соответственно, сказано: блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. То есть, приобретая чистоту чувств, он обретает мало-помалу сердечную чистоту. Отсюда ему дается по благодати Божией духовное видение, вот, и чутье. Отсюда он и может выражать волю Бога. Вот так вот. Поэтому здесь и получается, что смирение – это та добродетель, как я сказал с самого начала, которая воспитывается перед Богом. Вот. И она проявляется тогда, когда человек действует в каждом конкретном случае и обстоятельствах, вот, в согласии с волей Бога. Для этого ему необходимо ее постигать, видеть ее, какова она в данных случаях и обстоятельствах. И если, так сказать, он видит ее, постигает, действует в согласии с ней, вот он и являет смирение перед Богом. Вот так он воспитывается, смирение перед Богом. А если люди понимают просто, что вот типа, ну вот есть типа начальники там, которые, так сказать, там мирские там или церковные типа начальники, вот. И типа вот, мол, слушайся их, и все, и отсюда приобретешь послушание, мол, типа перед Богом и смирение. Но это иллюзия сама то. Это уже вообще у людей нету понятия правильного. Ни о смирении, ни о послушании. Они вообще не имеют понятия добродетели об этом. Святитель Игнатий Мечнинов по этому поводу и говорит, что блажен тот вот из таких, которые прибыли вот всю жизнь вот на таком делании, послушники и тому подобное, говорит, блажен кто из них хотя бы под конец жизни вот, прольет слезу о том, что он потратил вот на безумное, бессмысленное вот такое вот послушание, там, на все вот это вот жизнь. И то, что хотя бы под конец жизни это увидит. Это он в свое время говорил о таком положении вещей, которое он наблюдал вокруг происходящее. В монастырях и повсюду. В его время еще. То, о чем говорит сейчас. Поэтому здесь и получается так, что как без смирения, говорят от святые отцы, нет спасения. И что смирение, так сказать, воспитывается не просто чисто, как бы говорится, послушание там чисто внешне творишь, делаешь и все. А оно должно воспитываться перед Богом. И для этого человеку необходимо в каждом конкретном случае учиться познавать волю Бога, постигать ее, видеть ее. И исходя из этого, так сказать, видя ее, поступать. Какова она? А она в основном направлена на то, чтобы воспитывать в нас правильные, верные, душевные чувства. Чтобы мы воспитывали в себе, так сказать, удовлетворяли, вернее, свою совесть. Вот. Дальше там воспитывали в себе там те чувства, которые, как говорится, понадобятся, которые являются, так можно сказать, что ли, оттенками и свойствами истинной, настоящей любви. Как говорит об этом апостол Павел, что она там научились там не раздражаться, не обижаться, не гневаться там, не ревновать, не завидовать, не отдаваться духу недовольства, не радоваться не правде, а сорадоваться истине, то есть не пойти по пути нечестия, не вменять себе ничего, то есть не искать своего, то есть иными словами, не искать удовлетворения своей самости, вот, или через движение воли, которое действует в угоду духа самости. Вот. Точно так же вот здесь, как своеволие, допустим, правильное понятие своеволие. Своеволие — это не то, значит, что человек поступает как бы, ну, как он порешил вот, по своей воле как бы поступить, и он поступает, то, значит, вот это, мол, и есть своеволие. Это неправильное понятие. Или же, так сказать, не своеволие, это типа, если ты слушаешься, отсекаешь свою волю, поступаешь по воле другого, то это типа уже не своеволие. Это опять говорит о том, что у этих людей нет правильного понятия о том, что такое своеволие и о том, что такое смирение. Потому что своеволие — это есть то, когда человек поступает в движении своей воли в угоду своего духа самости и гордыни. Вот когда он поступает в угоду самостно-гордостного духа в каждом конкретном случае, вот, вот это и называется своеволием. И если от него требуют отсечь свою волю, так сказать, и поступить вот так-то, как этого хотят, а оно не в согласии с волей Бога в данном конкретном случае, а ему говорят, что ты должен отсечь свою волю, потому что это своеволие. На самом деле его на самом деле заставляют наоборот поступить по своеволию, вот, и наоборот как бы отсечь движение воли, которое идет в согласии с волей Бога, по смирению. Вот его к этому принуждают. Под благовидным предлогом, лукавым, что типа это своеволие, раз ты по своеволии поступаешь. Потому что у них неправильное понятие о том, что такое есть своеволие. Своеволие — это не то, что человек, так сказать, поступает в чем-то по движению своей воли, вот, а кого-то там не слушает. И, вот, допустим, ну, особенно это развито вот, взять в ложных церковных организациях, типа Московской патриархии и тому подобных. Ну и вообще, когда ложная духовность, ложный аскетизм, отсюда вот это вот развивается, неверное понятие ложное. Вот. То есть у них неправильное понятие о своей воле. А своеволие — это как раз есть то, когда человек движение своей воли проявляет в угоду самостно-гордостного духа, не в согласии с волей Бога. А это тогда происходит, когда он в конкретный момент времени при данных обстоятельствах вот это движение воли проявляет не в согласии с волей Бога в данных обстоятельствах. Вот тогда это своеволие. Если те, которые его заставляют поступить вот так-то, под предлогом, типа «надо отсекать свою волю», и по смирению, мол, поступать, то а они сами не постигают воли Бога в данных конкретных обстоятельствах. И получается, что их движение воли, оно идет по своей воле, по ихнему, по самостно-гордостному духу. И если он будет так же самое движение воли своей совершать, он тоже поступит по своей воле и пойдет против Бога вместе с ними, заодно. Вот так вот. Поэтому здесь тоже верное понятие должно быть о том, что такое своеволие. Потому что человеку воля ему естественна по его природе. Бог вложил в человека волю. Он без воли это никуда не может. Он как-то ее допроявляет. И грехом является не проявление своей воли в чем-либо, а в том, когда он движение своей воли проявляет в угоду самостно-гордостного духа, не в согласии с волей Бога в каждый конкретный момент времени. Вот это и называется, собственно говоря, своеволие. Поэтому у нас борьба не с тем, чтобы нам нужно отсечь как бы естественную волю, которая естественна нам. У нас не с этим борьба. У нас борьба с чем? Чтобы научиться движению воли, которая естественна нам, проявлять таким образом, чтобы она действовала не в угоду самостно-гордостного духа, а в противность ему, по смирению перед волею Бога, в согласии с волей Божественной в каждый конкретный момент времени. Вот для этого и необходимо постигать волю Божию, какова она в каждый конкретный момент времени, видеть ее. А если духовные слепцы, которые, так сказать, сами духовно слепые, и эту свою духовную слепоту, так сказать, поступают в угоду самостного гордостного духа, выдают это за волю Божию, то это получается уже своеволие. И кто будет идти вместе с ними заодно, тот тоже будет идти по пути своеволи, разовьет в себе страсти и погибнет. Вот так вот. Здесь как бы правильное понятие, верное понятие о добродетелях, смирении, о том, чтобы отсекать, научиться свою волю перед Богом, о послушании перед Богом. Вот. То есть здесь нужно иметь правильное понятие об этих добродетелях. И если кто имеет об этих добродетелях понятие вот такое внешнее чисто, то он, в принципе, имеет понятие ложное, неправильное. И, соответственно, у него он понимает под этими словами не добродетели истинные, а, в общем-то, лжедобродетели. Проще говоря, он где-то правильно поступает, может быть, там... Ну, у него нету рассудительности. Он где-то поступает, в общем-то, ну, как говорится, попадает, как говорится, в точку, а где-то не попадает. Как говорится, тычет пальцем в небо, проще говоря. Так можно выразиться. То есть, иными словами, что где-то он правильно поступил, где-то неправильно. Но он этого не видит, где он правильно, неправильно. Вот. Он просто судит неверно, неправильно. У него нету видения вот этого душевного, духовного. Благодать Божия ему не может открыть его духовные очи, потому что он ищет через посредство движения своей воли угождение своему самостному гордостному духу. И через это в духе самоутверждается. Но при этом думает, что он, так сказать, отсекает свою волю, там, идет по воле Божией, там, действует, допустим, там, или идет по пути смирения. Вот, на самом деле это не так. Здесь как бы правильное понятие, в общем-то, о добродетели. Добродетель, как я сказал, рождается от духовной рассудительности. Ну, то есть в том смысле, что духовная рассудительность, она является от того, насколько как бы духовное или душевное око человека, оно в какой степени у него обладает чистотою, отсюда вот так он задействует духовную свою рассудительность. Отсюда его рассудительность будет являться духовную или плотскую, можно так выразиться, или лукавым мудрованием. Что есть, можно сказать, рассудительность духовная, а если мудрование лукавое или плотское мудрование, которое может выдавать себя за рассудительность, типа, на самом деле там рассудительности никакой нету. То рассудительность, она рождается от чистоты душевного ока. Вот. Чистота душевного ока в зависимости от того, насколько человек очищает свои чувства от примеси первородного греха. Отсюда рассудительность, и исходя из этой рассудительности, он рассматривает и рассуждает, как это сказать, какова воля Бога, и старается поступать в соответствии с ней. То есть, или, так сказать, вот тут уступить или не уступать, и отсюда у него и рождается добродетель, вот того же самого смирения, к примеру. Так вот. То есть вот так из рассудительности рождается добродетель любая. Она отсюда является. Потому что христианин сам сознательно во искушениях с ним приключающихся ежедневных, он выбирает, пред лицом которых он оказывается, он выбирает, как поступать в согласии с волей божественной. Вот так вот.
Человек думает, что он видит волю Божью, ага. А сам не идет, не старается угодить Богу, не стремится, не пытается очистить себя от страстей.
А, но понятно.
При этом это видит, ага. Свое состояние. Как к этому относиться?
Если человек, так сказать, видит волю, как бы Бог ему открывает, к примеру, да, свою волю в чем-то, он должен это делать. Если он этого не делает, то ему постепенно начнет это закрываться. Вот, то есть Бог открывает для того, чтобы человек делал. Если человек это не делает, то есть это для него как бы то, что ему открыто на данный момент времени, и он это не делает, то это для него как бы является, ну, как бы уроком перед Богом, который он должен выполнить. То есть он видит волю Бога, какова она. Вот, и он должен поступить в согласии с ней. В этом самоотвержение как раз проявляется. То есть он как бы в том, что он отвергает своего самостно-гордостного духа. В этом самоотвержении, в этом решимость. Вот. И если он поступает так, то, соответственно, он исполняет волю Бога, и Бог ему может дальше открывать. Если же он не поступает так, то, соответственно, получается, что дальнейшее открытие, открывание ему воли Бога не имеет никакого смысла, потому что он это еще не исполнил, не сделал. Раз он этого не сделал, то неверный в малом будет неверен и в большом. То есть следующее больше ему открывать нету смысла никакого. Пока он не сделает то, что перед его носом, как говорится, находится и стоит, то, что ему задал Бог, пока он это не сделает, не исполнит, то Бог ему следующего не откроет. Вот так вот. То есть это, в принципе, грех. то есть о котором он должен сокрушаться, сожалеть, чувство сожаления, сокрушения и доведения себя до решимости, что все, не буду вот так, а буду теперь вот так, чего бы это мне ни стоило. И вот когда вот так будет, чего бы это мне ни стоило, в этом самоотвержение, решимость. Вот за это самоотвержение и решимость Бог открывает, как бы у человека благодать Божия касается его, и еще больше ему открывает, у него еще более открываются духовные очи. И кто вот в таком самоотвержении и решимости, когда отвергается страсть или там нечестие какого-то, и устремляется по пути добродетели, чего бы это ему ни стоило, тому Бог открывает дальше, больше. То есть у него духовное видение, как бы оно еще более просвещается. Но, соответственно, и приобретает он от этого, конечно, верные душевные чувства, истинные плоды Духа. По истинным плодам Духа все и судится.
Есть сокрушение, а плодов нет.
Ну, один из плодов – это сокрушение Духа. То, что человек сокрушается. Здесь сокрушение о чем? О том, что он не может, допустим, делать так. Если он только сокрушается, сожалеет об этом, но до решимости своей себя не доводит, то значит, так сказать, нету еще, так сказать, покаяния истинного еще нету. Потому что покаяние, оно заключает в себя вот эти вот оттенки в чувствах. Это вот чувство сожаления, сокрушения о грехе. Дальше чувство ненависти к греху, к страсти. Вот, к тому неправильному душевному движению, допустим. Чувство или к какому-то делу греховному. Да, допустим, дальше чувство решимости, что не буду вот так, как раньше делал, буду теперь вот иначе, по-другому. Доведение себя до решимости. И далее, повергая немощь пред Богом, прошу у Него помощи. Без решимости нет покаяния. Одна решимость без сокрушения, без познания немощи, она приведет человека в дух самоуверенный, самонадеянный. Одно сокрушение без решимости – оно приведет к саможалению и будет расслаблять его, так сказать, душевные силы. Поэтому необходимо, чтобы сокрушение, сожаление соединялось с решимостью. Но и в самом процессе человек, проявляя решимость, вот, так как эта решимость еще соединена с духом самоуверенным, самонадеянным, он примешан к ней, самостно-гордостный дух, то Бог попускает ему падение поэтому. Для того, чтобы он опять же, в этих падениях познал свою немощь, сокрушил, смирил свой дух и обращался бы к Богу за помощью и продолжал неотступно, так сказать, все равно вставать и снова себя понуждать. Такова воля Бога. Это тоже помогает приобретению смирения в том смысле, что в борьбе, именно когда человек познает свою немощь, но немощь, который он познает именно в борьбе со своими страстями. И именно со страстями. Когда он, познавая свою немощь в борьбе со страстями, он старается не идти на поводу у них, но если падает, вот отсюда вот и приходит познание немощи. Для того, чтобы он сокрушил, смирил свой дух и чувство упования, надежды обратил только на одну милость Бога. Что, Господи, я грешник, надеюсь только на Твою милость. Так Господь, так сказать, как бы, ну, хочет, чтобы человек приходил в такое душевное состояние. Вот правильное душевное состояние. Игнатий Брячинов его хорошо описывает. Что раб Божий, исполняя евангельские заповеди, более и более открывает в себе страсти. Вот правильный путь. И в то время, как благодать Святого Духа образует в нем блаженное духовное состояние, нищету духа, плач, кротость, милость, целомудрие, духовный разум, он признает себя грешником из грешников, не сделавшим никакого добра, виновным в бесчисленных согрешениях, достойных вечной муки в гиене огненной за непрестанное нарушение заповедей Божьих. То есть благодать Божия, она приходит и сама соделывает в нем правильные, верные душевные чувства образует. А он же, продолжая видеть свою греховность, оплакивая ее, считает, что он не сделал ничего, никакого истинного добра, вот, а все то добро, которое получается, он отдает милости Божией. Вот правильное душевное состояние. Плоды Духа, они как раз и состоят вот нищета духа, то есть сокрушение, смирение духа, кротость, милость, там, духовный разум, то есть это незлобие, являющееся. Вот еще плод духа. Душевная простота, вот плод духа. Милосердие, сострадательная любовь, вот плоды духа. Кроткий дух. Вот, в принципе, ради мы и подвизаемся для того, чтобы приобрести в себе вот эти качества. Это цель воспитания в себе вот таких качеств душевных. Ибо через посредство этих качеств душевных мы соединяемся с Господом по благодати. А они, эти душевные качества, являются вместилищами благодати. Поэтому к ним необходимо, как пишет преподобный Макарий Великий, себя понуждать. Без понуждения себя к ним, они сами по себе не появятся в человеке. Если же кто-то думает о том, что он имеет, вот так, как говорится, вот то или ту добродетель, но себя к ней не понуждал, а оно у него есть, то это иллюзия. Это еще не настоящее, не истинное. Истинная добродетель через понуждение себя. Ну, имеется в виду понуждение, которое наиболее человек и должен совершать в борьбе наиболее со своей главенствующей страстью, борясь с ней. Отсюда, через эту борьбу, он и приходит и должен прийти к сокрушенному, смиренному духу. И далее отсюда другие добродетели являются, которые даются по дару благодати. Но даются тому, кто идет правильным путем.
Можно спросить, как научиться любить ближнего?
На ближнего любить? Ну вот мы как раз, в принципе, сейчас говорили о том, чтобы человек свою волю учился отсекать перед Богом, смирять перед Богом. Это и есть воспитание любви истинной к ближнему. Любовь к ближнему, она не идет на поводу у зла. То есть, когда ближний, допустим, требует какое-то зло под предлогом любви, то кто идет на поводу этого, то это не любовь к ближнему, это любовь к страсти. Это неправильно, неверно. Но есть то, когда человек в чем-то уступает ближнему. Тот поступает, может, чем-то по страсти, он ему может уступать. Вот. Но когда это несущественное какое-то, когда сам ближний от этого может и страдает, но ты, так сказать, лично в этом сам не участвуешь, вот и все. Просто несешь немощь его, недостаток, вот и всего лишь. Здесь есть разница между тем, что соучаствовать во грехе, и между тем, когда я несу немощь, недостаток ближнего, какую-то его страсть, по которой он поступает, я просто терплю, смиряюсь и несу. То есть, когда я соучаствую сам, иду на поводу там прочего всего, то это уже я как бы иду на поводу страсти, вот это одно, это уже грех. А когда я несу немощь ближнего, когда он поступает по страсти в чем-то, но я смиряюсь и терплю, несу это, так сказать, но сам в этом лично не соучаствую, в том смысле, что то есть не соучаствую, не иду на поводу, это, то есть как бы тоже не проявляю эту страсть, а наоборот, то есть терплю наоборот немощь ближнего, несу ее. И тогда здесь уже это я наоборот стараюсь приобрести добродетель, потому что в этом выражается любовь к ближнему. Ибо, как говорит апостол, что друг друга тяготы, то есть немощи, носите и так исполните закон Христов, то есть весь закон Христов. Вот она, любовь к ближнему. Вот. Но только имеется в виду, носите немощи и недостатки, это в том смысле, что я ношу немощи и недостатки ближнего, когда он сам, допустим, согрешает в чем-то, но я в этом не соучаствую. Но смиряюсь и терплю его, несу немощь, его недостаток. Вот. Пытаюсь ему, может, помочь каким-то образом. Ну, или своим терпением, своим смирением, допустим, помогаю. Вот. Ну, хотя бы сам даже воспитываю это терпение, смирение. То есть смирение, терпение, которое соединено с истинным смирением. Потому что терпение без истинного смирения, оно приведет к обратным результатам. Воспитает не тот дух. Дух самоуверенный, самонадеянный, наоборот, воспитает. Потому что и терпение – это добродетель, которая должна твориться с рассудительностью. Вот. Есть время терпеть, а есть время, когда необходимо, так сказать, не терпеть, то есть оставлять все то. То есть терпеть это можно тогда, когда кто-то, допустим, даже и согрешает, но это он лично согрешает, вот и все. А я могу это терпеть. А когда ближний, кто-то там согрешает, и меня тоже втягивает в грех, я тоже начинаю становиться участником в плане того, что тоже начинаю в этом участвовать, как бы. Вот, не в плане того, что я несу немощь ближнего, а уже соучаствую в этом непосредственно, во грехе. Вот, и терплю как бы это. То это уже ложно, это уже, так сказать, терпение, которое, можно сказать, так, дьявольское терпение, то есть которое на самом деле человека приведет к погибели. Вот, ибо не должно терпеть то соучастие свое во грехе. Не должно терпеть то, когда ты идешь на поводу нечестия, зловерия там, или злочестия какого-то. Вот. Терпеть это есть уже не что иное, как воспитание такого, можно сказать, бесовского терпения. То есть, проще говоря, там тебя будут, ты идешь в путь погибели и терпишь это. Вот. Это, конечно, не добродетель терпения, который говорят святые отцы. У святых отцов добродетель терпения соединена с истинным смирением. Вот. И она не идет на поводу нечестия в том смысле, что она не соучаствует в нем. Так вот. А если кто-то соучаствует в нечестии, в зловерии, и при этом говорит, надо терпеть, то он воспитывает в себе бесовское терпение. Он не смирение воспитывает, а самосногордостный дух. И идет против воли Бога. И терпение такое его приведет, так сказать, приведет его в дух самоуверенности, в самонадеянности. И через такое терпение он получит посвящение в демоническую еще иерархию, может получить. Так как колдуны, маги, там, так сказать, они тоже терпят какие-то страдания, там, скорби, но терпят их не именно в духе самоуверенном, самонадеянном. И вменяют это себе. Через это в духе подогревают еще более самосногордостный дух и получают посвящение в демоническую иерархию. И от бесов какие-то дары получают, бесовские. Поэтому и терпение, оно должно соединено быть с истинным смирением. Тогда оно и приводит с истинным смирением, с незлобием, с страдательной любовью там. Вот. Но при этом оно и не идет на поводу у нечестия, у греха. Не соучаствует, то есть, в нем. Лично сам человек. Не творит то же самое. Вот тогда, когда это, то есть, когда этого, то есть, нету, то тогда человек, так сказать, как бы имеет истинное терпение. То, о котором говорят святые отцы, как о добродетели терпения. Когда говорят о святые отцы о добродетели терпения, то они имеют в виду вот такую вот добродетель терпения. Вот. Ну и любовь к ближнему можно начинать воспитывать с того, что вот меня обидели, у меня возникает чувство обиды. Мне надо с ним побороться. То есть проявить чувство обратное, то есть не по самосногордостному духу поступить, а наоборот смирить свой дух, сблагодарить Бога, там, сокрушиться можно об этой страсти, там, возгреть чувство страдательной любви по отношению к этому человеку. И ведь не злобе, а там добродушное или доброжелательное чувство. Вот это есть то, что я понудил себя к тому, чтобы поиметь чувство любви по отношению к ближнему. Далее. Там меня там оскорбили, унизили, там вменили ни во что, на гордыню мою задели, зацепили и прочее все вот это вот. Я если не иду на поводу этого, не страстно не реагирую на это, а борюсь с этими страстными чувствами внутри себя, которые во мне пытаются вылезти во время этих искушений, а смиряю свой дух, сокрушаю, возгреваю чувство страдательной любви ближнему, не злобие, там, добродушное, доброжелательное чувство, простоту душевную. Вот это если не все, не что иное, как борьба за чувство любви к ближнему, за истинное. Дальше, как я говорил, что если ближний влечет меня в какое-то нечестие, чтобы я соучастником стал, вот, а я не иду на поводу этого, то это то, ближний говорит, что у тебя нет любви, и на самом деле вот это есть как раз любовь к ближнему, что я не иду на поводу этого. Потому что он на самом деле любит страсть и хочет в ней быть, и чтобы я стал соучастником этого. Вот. Я же отказываюсь, и таким образом тоже являю любовь истинную к ближнему. Так вот. И то, когда ближний, допустим, если сам поступает по какой-то страсти, но я в этом не соучаствую, А терплю его немощь, недостаток, молюсь за него, смиряюсь в душе, молюсь за него, чтобы Господь ему помог, то тогда это, так сказать, получается тоже любовь или борьба за любовь к ближнему. Ну и то, когда я, так сказать, там, как говорит апостол Павел, что она, любовь, она не ревнует, не завидует, не раздражается, не гневается, не ищет своего. То есть, иными словами, когда человек борется с проявлениями этих страстных чувств, вот, то он борется за истинную настоящую любовь и не ищет своего. То есть, когда он в искушениях от ближнего, не ищет удовлетворения своего самостно-гордостного духа, не идет на поводу него. Если что-то получается, не вменяет себе, отдает милости Божией, себя продолжает содержать грешником. Вот это все борьба за истинную любовь, за любовь к ближнему. То есть, проще говоря, когда от ближнего приключаются какие-либо искушения, вот, то я должен, так сказать, их правильно учиться преодолевать, верные душевные чувства из них выносить, не идя на поводу у того или иного греховного страстного чувства. Если я не иду на поводу у того или иного греховного страстного чувства, а сопротивляюсь ему, стараюсь противоположное ему душевное чувство возгреть, верное душевное чувство, вот, возгреть его в себе, прошу у Бога в этом помощи, вот это и есть не что иное, как борьба за любовь истинную к ближнему. Вот так вот. Ну и здесь еще такое, что любовь это истинно настоящая, она не нужно путать ее с душевным сладострастием, ибо есть душевное сладострастие, а есть любовь. Но в наше время это сплошь и рядом люди путают. И поголовно, можно сказать, вот это душевное сладострастие называют, именуют любовью. Это неправильно, неверно. Потому что, как бы, любовь, она тоже естественное чувство человеку. Но она тоже осквернилась через грехопадение, к нему примешался самостно-гордостный дух, дух самости. И получилось самолюбие, вот такая страсть, любовь к самости, самолюбие. Вот. И, то есть, когда что-то делается не в угоду моей самости, то есть, что-то не по-моему, не так, как мне хочется. Вот. И я на это реагирую страстно. Вот оно и получается, действую не по любви, проще говоря, а действую по самолюбию, в угоду своего самолюбия. Вот. И далее получается, что я же должен, так сказать, побороться с этим самолюбием, с этой самостью. Вот. И наоборот, как говорится, поступать в противность этому. Это тоже будет не что иное, как действие по любви. Но здесь получается, что как бы к любви примешана вот эта самость. И когда человек проявляет чувство любви, в нем есть оттенок приятности. И вот эта приятность, к ней тоже самость примешана. И начинает человек использовать эту приятность ради того, чтобы в духе как бы самоутверждаться, приходить в ощущение своей правильности и праведности. Вот он садится на это, отсюда ощущение приятность, любовь, хорошо, приятно на душе, вкусно, так сказать, тепло. Вот, ему приятно. И он этим начинает как бы через посредство этого в духе искать вот это вот ощущение своей правильности и праведности. Начинает искать чаще, больше. И через это в духе незаметно для себя как бы самоутверждается, питает самостно-гордостный дух. Вот. И таким образом развивает в себе душевное сладострастие. То есть, иными словами, через естественное чувство приятности, которое присутствует в симпатических чувствах, и в том числе и в чувстве любви, вот этот оттенок приятности, он начинает использовать как средство для того, чтобы сесть на ощущение своей правильности и праведности и в духе самоутверждаться. Отсюда и развивается душевное сладострастие, которое многие люди в наше время такое сплошь и рядом творится, вот, воспринимают за чувство любви, за Божью любовь. Вот, если человек воспринимает это душевное сладострастие за любовь, то таким образом он попадает в самообольщение, в духовную прелесть. То есть сам себя обманывает. И потом к этому, естественно, к этому сладострастию, как говорится, душевно могут присоединяться демонические действия, которые еще больше сладострастия подают. Человек может это воспринимать за действие Божьей благодати. Это уже такая получается своего рода, то есть бесовская такая прелесть, обольщение конкретное такое. Вот. Поэтому, чтобы этого не было, вот для этого и необходимо, чтобы любовь истинно настоящая, она должна быть соединена или в соединении быть с Духом сокрушенным и смиренным. Если она не в соединении с Духом сокрушенным и смиренным, то она не может быть настоящей. Она будет ложной. Она будет являться душевным сладострастием. Так вот. Поэтому и необходимо в основании или положить вот этот вот сокрушенный, смиренный дух вот этой любви истинной, настоящей. То есть она была, должна быть соединена как бы с этим духом быть. Вот тогда она может быть истинно настоящей. Потому что сокрушенный, смиренный дух, он не будет ни раздражаться, ни гневаться, ни обижаться, ни завидовать, ни искать своего. А отсюда это все и есть оттенки истинной, настоящей любви. Если человек вот это вот будет иметь, этот дух в соединении с чувством любви естественным, отсюда благодать Божия будет осенять его душу, и он может иметь ту любовь, о которой Христос сказал, что «потому знают, что все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Он говорил вот именно вот про эту вот такую вот любовь, а не про то душевное сладострастие, которое в наше время многие воспринимают за любовь евангельскую, за ту, про которую говорил Христос. И этим обольщаются и обманывают сами себя. Вот так вот. Поэтому здесь нужно правильное такое как бы понятие, что истинная, настоящая любовь, она имеет вот эти вот оттенки свойства, которые говорит апостол Павел, и она находится в соединении с духом сокрушенным и смиренным. Если этого духа нету, не полагается он, то получается, что любовь такая у этого человека будет являться не истинный, не настоящий, ложный. То есть это будет душевное сладострастие, которое он будет воспринимать за любовь. На самом деле это не любовь. Вот так вот.
Человекоугодие, вот здесь где оно как бы граничит вот с любовью? Как отличить, если, например, человек вошел в страсть из-за моей, как бы, даже я об этом не знал, но он ко мне как бы испытывает какие-то мысли, там, его все время долбают помыслы, что я вот что-то как бы, ну, относительно моих каких-то недостатков, как они ему видятся еще, может быть, это как бы и не есть недостатки, но накрученные, как бы такие помыслы посылают. Накрученный, да, что как бы...
То есть он видит то, чего
человек от этого нет. Входит... Ну, типа того, да, и как бы входит в такие чувства, может, например, ночь не спать, или там таблетки постоянно пить, и как бы потом жалуются другим, как бы другие начинают тоже накручивать, и как бы общая обстановка такая складывается, что все как бы... Как будто тебя гонят, то есть вот такое чувство, что ближний начинает тебя куда-то вот... Именно даже... Не внешне. Внешне он говорит, что как бы куда вы, почему вы как бы типа уходите там или что-то вот. А на самом деле как бы вот этими помыслами сам себя человек тоже загоняет и как бы.
Страстное состояние, вот здесь... отсюда мучается и страдает, да? И душевно, и физически.
Да, да, то есть это так получается. То есть как и в то же время...
Имеется в виду, что у него мнительность и дух самоуверенности. Самомнение, мнительность, вот дух самоуверенности. Этим, да, и он через это самомнение, мнительность и дух самоуверенности вот, видит то, допустим, чего в реальности нету. Или не в такой степени, там, или что-то это наполовину совсем не так. Так, ну, да не да. Совсем так. Но он себе накрутил, что это вот то-то, то-то, так-то, так-то. И уверен в этом на 100%. И доказать ему это невозможно. И он, ну, получается, да, продолжает себе это накручивать и сидит на этой страсти, и отсюда входит в какое-то страстное состояние, допустим, или дух отчужденности, или отрешенности, или уныния, допустим, или депрессии входит от этого состояния. То есть, в принципе, это страстное состояние, человек сам страдает из-за своей страсти. То есть такому человеку нужно объяснить просто, что простите, но или прости, но ничего тут этого, ну, что ты думал, этого нету на самом деле в реальности. Я так не думаю, я так не мыслю, допустим, или у меня этого нету, или я-то не так сделал, не поэтому я так поступил, а потому-то, так-то, так-то. То есть это человеку объяснить, сказать, вот, и дальше оставить на его произволение. То есть не захочет он воспринимать, это его дело. То есть это уже искушение, которое, как сказать, ну, демонического характера, потому что причина здесь этого искушения – это его страсть. Он сам одержим страстью, и многие люди вот так вот одержимые. То есть, когда видят то, чего в реальности нету, через самомнение, мнительность и дух самоуверенности развиты, и по этой причине отсюда вот такое вот видение того, чего в реальности нету. Вот. И поэтому человеку необходимо здесь, получается, что? То есть показать на самом деле, что, ну, то есть ты неправильно видишь. На самом деле я это сделал там или сказал это не вот потому-то, что ты думаешь это вот так-то, так-то. А я совсем по другой причине это сказал там или поступил или сделал вот то-то, то-то. Или вот так наполовину это было не так, а вот так-то. Вот. Объяснить ему, сказать. А если человек остается на своем, продолжает оставаться на своем, то, в принципе, сказать ему, что, ну, я тебе объяснил, а ты смотри сам, как желаешь, вот и все. И дальше уже, то есть это уже как искушение демонического характера, которое нужно просто нести и смиряться в душе. Ну, то есть возгревать, что страдать на любви, смиряться в душе, что слава Богу за все, благодарю тебя, Господи, за посланную мне скорбь, достойную за грехи мои принимаю, слава тебе. Вот. И возгревать чувство сострадательной любви в молитве за него. Помоги ему, бедному, несчастному. Вот тоже там бесы мучают, или страсть, или недоразумение такое-то. Вот. Помоги ему, вразуми, приведи к истинному покаянию. Какими, сам знаешь, путями, судьбами. Да будет на все твоя святая воля. То есть желать ему чувство сострадательной любви и милосердия. По милосердию, по чувству милосердия, по сострадательной любви, желать ему, как говорится, ну, спасения его души там, или чтобы он пришел, ну, в первую очередь, конечно, чтобы пришел к покаянию там. Но при этом предавать это в руки воли Бога. Потому что Бог тоже не может, мы не знаем, приведет, придет он, не придет, это неизвестно. Поэтому предавать в руки воли Божественной. А искушение, которое от него, вот стараться терпеть, переносить, нести, это уже как искушение, которое надо мне правильно преодолевать. И преодоление правильного этого искушения состоит в том, чтобы смиряться в душе, чтобы, так сказать, благодарить Бога, смиряясь в духе за это искушение. Дальше возгревать чувство страдательной любви по отношению к этому человеку. То есть, проще говоря, стараться возгревать все эти правильные, верные душевные чувства, ну и повергать свою немощь пред Богом, просить помощи у Бога, чтобы Господь помог преодолеть это искушение, правильно, верно его пройти.
А, допустим, из грани, вот, не очень понятно, вот знаете, вот вы говорили как-то, что вот, чувство гнева, оно тоже было, вот как и многие чувства, которые вложил Господь в человека, любви и так далее, то чувство гнева, оно тоже как бы было, и мы берем, ну, видим, вот, когда рассказывается в Евангелии о том месте, в том месте, где Господь опрокинул столы меняльщиков, вот это вот, показывая тоже чувство гнева. А вот где это допустимая грань? Или вообще, когда вот, например, кто-то говорит, вот у меня знакомая Царство Небесное, она говорила, вот я была возмущена до глубины души, вот она говорила, вот это вот возмущение до глубины души, это уже страсть или...
Ну, смотря, хотя страсть... смотря в отношении чего?
Не знаю. Вообще просто понять, вот где вот границы, грань допустима.
Ну, допустим, кто-то взял, убил человека, расчленил его, там, так сказать, поджарил и съел. Вот. А тот был возмущен до глубины души этим. Это страсть или как? Вот сама подумай.
Не, ну тут да, но я просто это таких примеров не
подумаю. Ну вот, видишь, значит, вот это не всегда есть страсть. В каких-то случаях, да, есть случаи такие, когда это не есть страсть. А есть случаи, когда это есть страсть. О чем я говорю вам, что, как сказать, что страсти и добродетели рождаются из одних и тех же естественных нам чувств. Никаких других чувств у нас нету. Есть только те, которые в нас вложил Бог по природе. Когда сотворил нас, вложил в нас природу человеческого естества. Вот у нас есть только вот эти чувства, и все. Других больше никаких нету. И мы эти чувства проявляем, когда в согласии с волей Бога, к месту, ко времени, меру. Вот это получается добродетель. И эти же самые естественные чувства проявляем не в согласии с волей Бога, ни к месту, ни ко времени, без меры. То это уже получается грех, и когда переходит в привычку, то это называется страсть. То есть это уже страсть. А рождается из одного и того же естественного чувства. Вот так вот. Поэтому и получается, что это, как бы, и о чем и говорил вам с самого начала, что добродетель, она, когда естественное чувство должно, как бы, между двумя крайностями, там, от рассудительности рассматривается, что за случай ситуации. И поступает человек к месту, ко времени, в меру. И наоборот, если человек это естественное чувство проявляет, допустим, смирение того же. Вот надо бы уступить, он не уступает. Надо бы не уступать, он наоборот уступает. Вот это уже тогда переходит в страсть. Вот так вот. Вот отсюда и получается, что правильное, как бы понятие добродетели и страсти, что это они рождаются из одного и того же естественного нам чувства, но только которое проявляется, когда к месту, ко времени, в меру получается добродетель. Когда оно проявляется ни к месту, ни ко времени без меры, не в согласии с волей Божественной, отсюда получается страсть. Вот так вот. Поэтому у нас борьба не с природой нашего естества, а борьба с неправильным движением в наших чувствах, в движениях нашей воли. То есть мы должны исправлять нашу волю, чтобы она как бы проявлялась и действовала в согласии с волей Божественной. Наши чувства, чтобы они проявлялись, действовали в согласии с волей Божественной. Вот у нас с чем борьба. То есть неправильная окраска, неправильное движение духа нашего. Что его нужно, так сказать, изменить, поменять.
Можно вопрос. А нужно ли критиковать вот московскую, членов московской патриархии за их отступление? Или молчать лучше?
Ну, смотря в каких случаях. Когда это необходимо для того, чтобы, так сказать, людям другим каким-то открыть глаза, если люди воспринимают, то надо это сказать, это говорить. Ибо тот, кто обличает нечестие, это сказать, он этим самым показывает как бы другому человеку, что на пути яма, в которую он попадет и погибнет. То если человека предупредить, что на пути яма, в которую он попадет и погибнет, это есть не зло, а добро. Вот. Но только если человек это слушает. Если люди не хотят это слушать, то и нет смысла об этом говорить. То есть тот, кто хочет слушать, тому можно говорить. Кто не хочет это слушать, тому и нет смысла говорить. Вот так вот. Поэтому здесь и получается, что как бы есть как бы время говорить, есть время молчать, как гласит премудрость. Поэтому, с одной стороны, когда это помогает, надо самому человеку разобраться или помочь другим людям разобраться, открыть им глаза, то это получается добродетель. И в этом любовь получается. Если кто этого не делает тогда, когда в этом есть нужда, и люди готовы могут слушать и прочее, все, он не делает под предлогом, типа, не надо осуждать, надо любовь главное, то этот человек сидит на душевном сладострастии и ложном смирении. И в него нет ни любви, ни смирения. Он в прелести духовной находится. И другое дело, когда никто не хочет слушать, никому это не надо, а человек все время говорит и говорит, так сказать, то это, в принципе, тоже страсть получается, как бы, что он ни к месту, ни ко времени просит, он ищет через это в духе самоутверждения. Поэтому здесь нужно говорить просто к месту, ко времени. Если есть нужда, люди слушают, способны услышать, но либо бывает, что человек еще не знает, он еще не выяснил. Он может там чего-то сказать, как говорится, там, или закинуть там пару слов там, или что-то такое. Если человек начинает интересоваться, что дальше, вот дальше, дальше. Если человек нет, а не надо ему, так сказать, выясняется в процессе, ну, значит, все, отступает и не говорит, вот так вот. То есть это в процессе выясняется. А если человек интересуется кто-то, то есть, то ему нужно сказать, открыть глаза на это. Потому что в этом на самом деле является добро. Это есть не осуждение, а наоборот, добродетель рассудительности и любовь к ближнему, наоборот, любовь к ближнему. А тогда, когда есть нужда, и люди готовы слушать, а это не говорят и покрывают, то это называется уже, как он становится как соучастником этого греха. Это не любовь к ближнему, это ложное смирение, другим проповедует, сладострастие душевное выдает за любовь и покрывает, так сказать, как бы покрывает зло с той целью, получается, чтобы выдать его за добро. Вот что это такое. То есть яму, как бы погибельную яму он пытается скрыть, чтобы люди попали в нее и погибли. Но при этом он думает, что он делает добро, доброе дело. На самом деле это, в общем-то, зло, страсть. Он поступает по страсти и губит души человеческие. А он при этом думает, что он поступает по любви, по смирению. У него добродетель, не осуждение, вот, и любовь. На самом деле там никакой ни любви, ни тем более этой добродетели нету. У него отсутствует всякая рассудительность. Он не произносит суд, без которого нет спасения души. Ибо Господь повелел нам, так сказать, судите праведно, сказал он. Судите судом праведным. И повелел нам, так сказать, распознавать добро от зла, различать тьму от света. Это без, как бы удалиться от зла повелел, чтобы сотворить благо. Вот, а без этого суда, так сказать, никто не сможет различить зла от добра или добро от зла. Никто не сможет отличить тьму от света. Поэтому в этих случаях необходим этот суд. И без этого суда в таких случаях душа вообще не может спастись, она погибнет. Вот оно чего. Когда люди вот такой суд, необходимый для того, чтобы различить добро от зла, они называют это типа страсть, грех осуждения, то эти люди, как говорится, духовные слепцы, они не имеют понятия добродетели вот об этой неосуждении. То есть они просто сидят на ложном свидетельстве человекоугодии и душевном сладострастии и пытаются это выдать типа за евангельские добродетели, там, неосуждение или любовь. То есть эти люди находятся в самообольщении и в прелести. И другим пытаются это то же самое внушить. Эти ложные понятия, чтобы их через эти понятия тоже увлечь по этому же самому пути погибельному, по которому сами они идут. Так вот. Они отсюда вот духовная слепота, отсюда вот из такого как бы состояния у людей наступает духовная слепота. Естественно, тогда люди уже ничего не видят, и им там мозги морочь, там и, так сказать, веди по пути уже смирения, в нечестие вовлекай, там, делай все, что хочешь. Вот, а они будут, так сказать, себе как зазомбированные становятся. Ну, то есть духовные слепцы. Вот оно чего. И человек сам сознательно выбирает эту духовную слепоту по той причине, что под предлогом как бы добродетели не осуждения ему на самом деле, так сказать, вот, страсти, к страстям его приучают, к человеку угодию, ложному смирению, к душевному сладострастию, которое выдают за любовь. Вот. К тому, что, так сказать, попирается наоборот добродетель рассудительности, праведного суда, суда, способного отличить добро от лжи, от зла, ложь от истины. То есть вот этот суд, необходимый для того, чтобы душу спасти, чтобы разобраться, это все называется страстями. Это же просто подмена, подмена. Вот, когда добро выдается за зло, зло выдается за добро. Страсть выдается за добродетель, добродетель выдается за страсть. Это религия, получается, антихристовая религия. Вот. Дух антихристов так воспитывается в людях, и при этом он выдается за дух Христов. Вот что это такое на самом деле в реальности. То есть это полное омрачение умов, и людей направляют по пути погибельному таким образом. Вот так вот. Поэтому говорить, в общем-то, там, где люди нуждаются в этом, способны услышать это необходимо, это надо. Ибо в этом любовь к людям выражается. Ибо такова воля Бога, в этом смирение перед Богом и воспитание добродетели рассудительности, которое пытается рассудить и различить, где надо говорить, ибо это для спасения душ человеческих, а где нету нужды, и он не говорит. Вот так он рассудительность и добродетель, и праведный суд научается творить. Тот суд, который необходим на пути ко спасению для развлечения добра от зла, тьмы от света. Он научается этот суд творить. Он научается различать тьму от света, добро от зла. Это необходимо. Без этого невозможно, так сказать, устремиться по пути спасения. Вот так вот. Поэтому где надо, надо говорить, где есть в этом нужда, а где нет в этом нужды, то там, соответственно, и говорить не нужно. Ибо если люди не воспринимают и не хотят воспринять, и не слышат, не хотят слушать, то, так сказать, бесполезно это говорить, значит, соответственно, в этом нет нужды. Поэтому говорить в таких случаях. Но если человек не знает, а вначале выясняет, то это еще не грех, он выяснил и больше перестал делать это. А если знает и продолжает делать это, он не замечает это, продолжает тупо говорить, где надо и не надо, то это уже страсть. Он просто ищет через это свое говорение, он ищет в духе самоутверждения. Это не добродетель уже. То есть он может говорить, где надо, где-то говорить в каких-то случаях, а где в каких-то случаях, где не надо. Поэтому у него и не добродетель, что он не имеет рассудительности. А так вот.